Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня с вами, как всегда, ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине в Москве, священник Александр Акулин. Говорим мы сегодня, конечно же, о великом посте и о семье. Как приучать детей к посту? Как контролировать, стоит ли контролировать? Как заставлять и стоит ли заставлять? Как доверять и... стоит ли доверять? Большой вопрос. Как быть, если в семье неверующие и постящиеся? Если муж не доверяет жене, на отношениях можно ставить крест.
Конечно.
Если жена не доверяет мужу, на отношениях можно ставить крест. Если родители устанавливают на телефоны детей контролирующие программы, это автоматически... значит, что родители не доверяют своим детям. Вопрос сложный. Я понимаю, что не контролировать детей неправильно, иначе они засунут все пять пальцев в розетку. Но где граница между контролем и делегированием какой-то ответственности? Это зависит от возраста, это зависит от воспитания, это зависит от окружения, от чего?
Да, в общем-то, от всех факторов, наверное, понемногу. И, как я уже сказал ранее, вот то, что мы вот как раз-таки не совсем блокируем, не совсем не доверяем, то есть, наоборот, стараемся доверять, наоборот, доверяем детям. В этом смысле даже могу сказать, что была возможность у меня детей отдать в православную гимназию, но тоже мы с супругой поговорили и пришли к выводу, что, в общем-то, ребенок должен находиться в социуме, то есть адаптироваться среди тех вот обычных ребят, обычных школьников. Ребята должны дружить, ребята должны вместе играть. Мы же росли, выросли, и сейчас я тоже смотрю, приходят в храм... тоже разные ребята, подростки, которые росли в обычной семье, в семье, которой в храм никто не ходил. Но вдруг Господь касается сердца, и человек приходит, и начинаешь общаться, юноша умный, образованный, то есть не испачкался, да, не как-то... Не принял все, что можно было принять, вот эти соцсети, хотя он все это знает.
Подождите, любопытно. Простите, перебью. Соцсети — это зло?
Нет, я имел в виду не соцсети, может быть, даже, а просто вот все, что в интернете. Можно же найти такую помойку, да?
Ну, то есть, безусловно, но, понимаете, как-то свинья-то она грязь находит. Да. Есть мухи, есть пчелы. Вот пчелы, конечно, находят цветы, а мухи находят, вы сами понимаете, что.
Конечно, да.
Вот, весь вопрос в том... подо что у тебя заточен фокус зрения.
Да, да.
Есть это раз момент. А во-вторых, есть в моем окружении замечательнейшая православная гимназия с замечательным настоятелем. Но даже там иногда бывают такие удивительные перекосы, ну, в первую очередь, знаете, из-за чрезмерно ретивых родителей. Опять же, с наилучшими... Смотрите, я сейчас никого не осуждаю ни в коем случае, я просто понимаю, что здесь мы констатируем какой-то перегиб, что называется, вроде как во благо, но получается смешно. Там рассматривался вариант о чтении лекций детям о вреде соцсетей любых.
Ну, это, конечно, перебор.
Вы понимаете, в чем штука?
Вот очень... Это детей, например, отрубить от всех каналов журнала «Фома» в Телеграме, во ВКонтакте.
Конечно.
А дети, причем там нам пишут сейчас подростки, слушайте, я там читаю журнал «Фома» или там от радио «Вера» отрубите.
Вопросы веры и Фомы, опять же.
Вопросы веры и Фомы.
Ни в коем случае. Тут нужно как бы, наоборот, воцерковить, наверное, соцсети. Не отрезать, а именно постараться добавить нашего присутствия, чтобы мы были там, чтобы именно было больше добра, больше позитива во всем этом. Поэтому здесь не стоит об этом разговор. И я, может быть, неправильно немножко высказался о том, что юноша, да, видел всю и как бы и отрицательную сторону, и позитивную, но выбрал положительное и пришел в храм сам. Вот я об этом хотел сказать, что именно бывают такие интересные случаи, когда вроде бы, казалось бы, все предпосылки были к тому, чтобы вот он, как один из прочих, мог бы пройти мимо храма, храма, но зайдя однажды, что-то его привлекло, и он стал алтарником и в храме помогает. И вот такие случаи, конечно же, заслуживают внимания. Вот, наверное, вот об этом я хотел сказать.
Слушайте, а если позволите, мне бы хотелось к теме Великого Поста вернуться. Какие самые, вот по вашему опыту отцовскому, самые сложные были моменты, которые связаны были с объяснением сути поста? Вот, ну, я не знаю, когда дети совсем маленькие, наверное, у них одно восприятие. Когда они становятся подростками, оно меняется. И там уже важна и вся глубина, и высота, при этом на том языке, на котором они в состоянии восприятия. Как вы им объясняете? Что самое сложное в этом объяснении для
что
вас?
Что там говорить? Я крестился в 40 лет, мне сейчас 45, у меня из года в год меняется восприятие поста, там, своих задач, смысла поста. Но я только-только там сейчас открываю для себя все это. Я думаю, что у тебя же тоже меняется.
Конечно, меняется. Ну, так на меня смотришь, вот, типа, у меня жена в храме давно, и,
ну,
и что теперь? Тоже меняется.
Ты в храме уже 64 года, о чем речь?
Спасибо.
Ну, вот у меня старшей дочери 16 лет, и, конечно, когда она родилась, мне было там 24 года, 23, ну, в общем, это, конечно, было одно восприятие. Сейчас уже возраст совсем другой, и уже другое восприятие. Наверное, если Господь даст пожить, то через несколько лет будет абсолютно иное, может быть, возможно, восприятие. Но от этого суть поста-то не меняется. Наша задача, как бы, вот это почувствовать в себе, возрасти. Возрасти вот до того именно идеала, который Господь нам показал, идеал поста, который святые отцы показали нам идеал поста. Но в то же время, конечно же, с поправкой на то время, на те условия, потому что хорошо соблюдать в той мере пост, как и соблюдали те древние подвижники, когда вокруг была та обстановка, а когда обстановка меняется с каждым годом. Я вспоминаю, как в 90-е годы, когда есть нечего было, отец приносил гречку, ему вот зарплату давали, мешок гречки, хорошо, кому-то резиновые там уточки давали, кому-то там мыло, вот. Поэтому времена были достаточно тяжелые, да, и, в общем-то, поститься было, с одной стороны, проще, потому что не было каких-то искушений, ведь как-то было все очень просто, пирожков напекут с капустой.
Великий пост продолжался 365 дней в году.
Ну, по сути так,
и да. Причем несколько лет.
По сути так, то есть, как бы, конечно, мечтали вот даже вот этой докторской колбасы какой-то, чтобы родители принесли домой кусочек, да. Это было вот, ну, как как сказка.
И потом, отец Александр, в докторской же мяса-то не было,
понимаете?
Абсолютно постный продукт.
Послушайте, ну вот смотрите, вот приходит ребенок к вам, один из ваших, и говорит: папа, вот я сейчас, у нас великий пост, я не ем конфеты, я не хожу в YouTube, не смотрю там какие-то свои ролики, которые привык. Ну почему? Ну вот, ну почему вот это все? Ну, жизнь несправедлива. А я хочу конфеты, хочу смотреть свои ролики, а ты мне не разрешаешь. Почему?
Может показаться, что она слышит такие слова от мужа.
Да.
Это правда.
Ну вот да, здесь корень вопроса в том, что фактически я, наверное, очень добрый человек, поэтому я даже сильно не ограничиваю то, о чем я уже пытался сказать, что сильно я и не ограничиваю. Если что-то я пытаюсь чему-то призвать, вот они говорят: ой, а неужели заговенье, все значит, завтра нам нельзя будет есть мясо, а не с ужасом. Как бы, да, воспринимают эту информацию. Но потом как-то пост легко проносится. Мы рисуем на стене такой, значит, вешаем плакат с семью такими ступеньками.
Календарь такой,
да, путь к Пасхе. И класс. Вот они отсчитывают, там деньки такие отсчитывают, на нем отмечают, вот еще день прошел. Вот. И, конечно же, есть всякие вот такие читмилы, да, как сейчас модно говорить, но некие разгрузочные какие-то моменты, когда, ну, и бывает, позволяем что-то и где-то даем какое-то ослабление, и они тоже, в общем-то, с радостью относятся к этому, детишки, да, к тому, что вот все-таки какой-то раз неделька прошла, я говорю: ну, торжество православия, вот вам ради праздника, давайте как бы вот там сырную пиццу, как бы, да, закажем, то есть без, естественно, мяса, но с каким-то облегчением.
Слушайте, какой прекрасный ноу-хау, и даже словечко-то какое подобрали, читмил, я пытаюсь перевести это на русский язык. Следуя современным тенденциям и трендам, и традициям.
Да, современное законодательство уже не тенденция.
Да, ну, Господь,
это сейчас модно.
Да, ну это время такое. Так, читмил, как перевести на русский, чтобы было понятно всем нашим слушателям? Чит — это жульничество, да?
Ну,
читинг, да? А мил — еда, ну такая вот...
Лазейка, наверное, как-то.
Лазейка. Прекрасный вариант, прекрасный.
Нора, да, где-то срезать на повороте немножечко.
Или
да,
призовая еда, если не дословно, да. А по смыслу переводить. Призовая, может быть, или какая-нибудь поощрительная еда.
Поощрительная, да, ну, чтобы не надорваться.
А как быть, ну, я не знаю, кино, например. Вот, ну, есть люди, которые, ну, радикально воспринимают, что вот все, никакого кино, там, мультфильмы, ерунда, телевизор постится, телефоны постятся, компьютеры постятся, ноутбуки постятся, все постятся. Как у вас этот вопрос решается? Что дети смотрят?
Да просто немножко рацион меняем, так же, как и в еде, немножечко, да, где-то чуть-чуть прижимаем, так и, в принципе, и в фильмах каких-то тоже, ну, стараемся какое-то доброе кино вместе посмотреть. Вот, допустим, если получается уехать на дачу, супруга иногда вот в пятницу детей вывозит, и в субботу они вечером возвращаются, чтобы в воскресенье уже быть на службе. И вот это время такое самое радостное для них, они говорят, ой, пожалуйста, мы в пятницу вечером приедем, и включите нам какой-нибудь хороший фильм. И, конечно же, вместе смотрим. Сейчас, слава богу, есть хорошие фильмы и мультики хорошие, поэтому, в общем-то, в этом смысле есть что посмотреть, есть что выбрать. Вот что-то из старого, конечно, можно, какие-то сказки. Вот. Но в основном, конечно, нет такого жесткого фильтра, вот, в принципе, как в остальное время. Просто сейчас, конечно, нужно отдать еще дань тому, что в школе очень большая нагрузка у детей, и они так домой приходят, им, конечно, хочется отдохнуть, хочется что-то посмотреть, но просто некогда. И буквально там какой-то, может быть, коротенький мультик, там какую-нибудь серию там просто из того, что идет по телевидению, мы не запрещаем. То есть разгрузка, конечно, должна какая-то быть, вот, но просто чтобы это не превращалось в какое-то просиживание у телевизора, вот, чтобы не страдали уроки, чтобы не страдали остальные дела. Вот, но для этого мы оставляем им такой вот такой читмил, мы уже сказали, лазейку на выходные. То есть вот именно когда вот, есть возможность съездить на дачу там, на одну ночку, они вот как раз смотрят какое-нибудь вместе там. Иногда мне приходится, не приходится даже, правильно сказать, получается вырваться и с ними вместе тоже посмотреть какой-нибудь добрый фильм.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова сегодня с вами.
Александр Ананьев.
Да, и наш дорогой гость, которому мы безумно благодарны за вот это вот иностранное, неприятно звучащее, но прекрасное по смыслу словечко «читмил». Я взял его на вооружение, благодаря вам. Спасибо вам большое. Я даже знаю, какой читмил устраивать для жены теперь во время Великого Поста. Есть у нас
заинтриговал.
Там, есть у нас там, да, есть у нас там то, что радует, но то, что, в общем, хотя иногда бывает так тяжко, что... А что далеко ходить? Для тебя читмил — это какие-то маленькие путешествия. Просто выбраться, конечно, куда-нибудь, выдохнуть. Хотя понятно, что Великий Пост не время для... развлечений, да, но сменить картинку перед глазами.
Еще и контекст общий, это, ну, то есть просто каждый раз себе задаешь вопрос, люди так страдают, а ты куда-то...
Да, птицам там... нужно небо, рыбам нужна вода, а Алисе Сергеевне Митрофановой нужно путешествие просто,
конечно,
иначе никак.
Ну, опять же, да, дождемся, когда немножечко изменится внешняя ситуация, тогда и... поговорим.
Что-то мне подсказывает, что ты особо дожидаться не будешь, и ты сама как-то этот мир изменишь к лучшему, и чтобы все было нормально.
Здесь есть компромисс. Можно путешествие заменить паломничеством. В нашей как раз ситуации...
У нас, кстати, всегда, у нас любое путешествие в итоге к паломничеству сводится, так что...
Вот
нас...
так, в общем-то, и... Ну да. И это будет такой тоже своего рода читмил.
Причем даже если ты не планируешь, Господь все равно так управляет, что ты идешь по какому-нибудь древнему Константинополю, утыкаешься носом в стену, думаешь, ой, что это интересно, заходишь, а это Влахернский храм, тот самый.
Да. Который на карте не
обозначен. Как так вышло? Мы его не нашли бы в этих трущобах, если бы искали, а тут вот Господь как-то сам приводит. Сплошь и рядом такие истории, это правда. Слушайте, у меня к вам вот какой вопрос. Сейчас я попробую сформулировать его максимально таким парадоксальным образом. Если родитель не заставляет, не принуждает, в хорошем смысле, детей к посту, это является поводом для исповеди? Это грех или нет?
Родительский, ты имеешь в виду?
Да. Почему? Да. Но вот с точки зрения именно духовной, с точки зрения православия, да? Вот я родитель, у меня есть дети, я сам стараюсь соблюдать пост, я все. А детям говорю, ребятки, на ваше усмотрение. У меня нету такой задачи, не прописано нигде. Моя задача, чтобы вы были здоровы, образованы, вот, чтобы у вас была одежда, и чтобы вы были в безопасности. И эмоциональной, и физической. Все. Задача взять вас за уши и тащить как бы наверх по этой лестнице мне нету. Да? Ну, по логике так.
Ну, получается так, да.
И мне просто стало любопытно. Вот вы как священник, как ответите? Это грех или нет?
Безусловно, это, конечно, не грех. Почему? Потому что, конечно, родитель несет ответственность за своих детей, полную, абсолютную ответственность. Но все-таки задача родителя показать пример, то есть увлечь за собой. То есть именно вот мы можем наблюдать, как идет, допустим, утка, и за ней утята, да? То есть все-таки очень так устроено мудро, что дети так или иначе, они доверяют, они с детства привязаны к родителям. И вот если это с детства уже показано, как пример, как некая такая форма необходимости где-то, да, такого превозмочь свои желания, где-то немножечко себя чуть-чуть где-то вот так вот духовно как-то ущемить, да, то есть немножечко себя как-то так настроить на этот путь, тяжелый путь поста, да, он на самом деле тяжелый, потому что вокруг много непостящихся, большинство непостящихся, и детям тяжеловато бывает, но, по крайней мере, хотя бы в семье они могут уподобиться родителям и повторить их, последовать их примеру, и поэтому иногда вот, может быть, такое момент, когда мы заставляем, вот, да, это может потом обернуться еще хуже. То есть это может быть таким как бы отвращением, когда ребенок вообще уйдет, он просто перестанет доверять родителю. Поэтому лучше, наверное, показать на своем примере. И поэтому, если родитель делает все, в общем-то, правильно, старается как-то привлечь, старается создать условия определенные, ведь тоже дома можно приготовить вкусную, постную пищу, очень вкусную, которую любят дети, да, и они будут есть и будут
тогда
радоваться.
Тогда смысл поста теряется. Если да, ты делаешь все, чтобы никто не заметил, что сейчас пост, а какой смысл-то тогда? Не, я знаю, что постная еда, она может быть настолько восхитительной. Эти постные пироги с капустой и с картошкой, эти маринованные огурцы, это вишневое варенье. Ну, бога ради, полно всяких вариантов. А тогда какой смысл?
Ну, вот здесь как раз и есть тот момент, что, наверное, это как-то такое более личное дело, да, пост. Это как вот молитва. Сирот изгоняется только молитвой и постом, говорит Господь, да? Поэтому молитва и пост – это, в общем-то, оружие. Но это не есть необходимость такая вот жестко законодательная, да. Мы, конечно, призывает нас Господь поститься, но вот сказано, что придите все, когда на Пасху мы слышим слова Иоанна Златоуста о том, что придите все постящиеся и непостящиеся, это еще раз говорит о том, что хорошо, если ты провел пост правильно, воздержался от вкушения скоромной пищи, помолился при этом, сделал какое-то духовное делание, да, это замечательно. Но если другой человек по каким-то причинам не мог, да, а ведь разные причины есть, да, в том числе, наверное, для детей вот есть уважительная причина детства, потому что растущий организм, и часто сейчас бывает экология, питание, сейчас продукты подбери, да, это раньше можно было где-то в деревне, в селе, можно было питаться вот той едой, выращенной на своем огороде, во множестве разной засолки, соленья, там чего только не было, да, сейчас этого же ничего нет в квартирах большинства людей, ничего нет, поэтому приходится где-то вот балансировать, да, вот, и это действительно поститься стало с одной стороны тяжелее, но с другой стороны легче, потому что есть аналоги, есть
конечно,
много всякой
есть
вот такой...
креветки, есть щупальца кальмара, их можно есть сколько угодно, я знаю 8 способов приготовления щупалец коры кальмара и место, где их можно купить дешево. Кстати, в одном из приходов московских храмов там ребята занимаются тем, что привозят на своих вот эти вот хвосты этих, как его, осетров и этих
Слушай, ну вот ты сейчас рассказываешь, нас слушают люди, которые, знаешь, пытаются там на гречку наскрести денег.
Да, там реально дешево, там реально дешево. Ну, вот как раз на людей с очень низкими доходами, но желающими порадовать свою семью.
Есть множество рецептов, как из гречки сделать котлеты и разные-разные-разные тоже кушания. Поэтому здесь, наверное, это не самое главное, да, все-таки. И опять мы приходим к самому главному, что пост — это не еда. То есть пост — это не это еда, но это второстепенная еда. Mm-hmm. То есть первостепенно все-таки это какой-то действительно такой подвиг, какой-то, то есть уход от развлечений, борьба со страстями. Да, вот, наверное, здесь.
Детям, как вы это объясняете? Вот для чего мы сейчас себя ограничиваем?
Да, вот это самое сложное есть, потому что с каждым годом, да, вот опять возвращаясь, с каждым годом ответ на этот вопрос разный. И если как-то раньше просто как-то и для себя я объяснял, и детям объяснял, что, ну, это вот некое такое самоограничение, это как вот некое духовное упражнение, что как вот некий духовный снаряд такой, да, который мы должны вот превозмочь, должны как-то мы постараться, ради чего? Из любви к Богу, понятно, да, там, из того, чтобы как-то себя подготовить. Вот спортсмен готовится, да, к каким-то важным ответственным соревнованиям, он уже прикладывает старания, он начинает как бы больше заниматься, да, больше предпринимает каких-то усилий, да, для того, чтобы подготовить себя, чтобы быть в нужной форме. Вот так и здесь тоже. Давайте мы постараемся как-то немножечко себя вот где-то в чем-то вот, ну, так ужать и как-то...
Где-то в чем-то как-нибудь.
Да, ну вот как-то так, да. То есть в последнее время, конечно, вот опять же, вот я больше как склоняюсь к тому, что вот сам своим примером и тем, что вот в семье как бы созданы такие условия для того, чтобы была просто постная пища, и просто вот как-то побольше помолиться. То есть, может быть, детей как-то привлечь к тому, что вот давайте мы помолимся, давайте мы как-то поговорим, подумаем о посте, для чего пост, к чему он нас готовит, к какому празднику мы идем. То есть вот как-то больше привлечь к такой вот духовной стороне, наверное.
А молиться они любят у вас?
Любят, но...
Ну, не любят.
Не всегда бывает. Так в целом любят. В целом любят. Но тяжеловато бывает иногда поднять на молитву. Вот с утренней, конечно, молитвы тяжелее, потому что там в школу все никак не раскачается. Я, как правило, уже убегаю на службу. С вечерней молитвой полегче, конечно.
Усталость и раздражение. Если Великим постом у кого-то из близких, родных, возникают усталость и раздражение. О чем это свидетельствует? Есть несколько вариантов ответа. Вариант первый. Это свидетельствует о том, что все правильно, потому что без усталости и раздражения никак. Погладить по голове, сказать: терпи, отец, все будет нормально, мы купим тебе стейк после Пасхи. А вариант второй. Если нет радости, значит, что-то пошло не туда. Должна быть радость, благодарность и понимание, ради чего все это делаешь. А если все это есть, не может быть усталости и раздражения. Вариант третий, а мое какое дело, потому что мой духовный путь — это мой духовный путь, человек рядом, ну, собственно, если устал, отдохни, если раздражен, сходи поешь. Все. Какой правильный ответ?
Да, вопрос, конечно, не брови в глаз. Почему? Потому что действительно у каждого, наверное, человека есть родственники непостящиеся, есть те, которые пытаются поститься, может быть, где-то, но изнемогают, приходят в какое-то, да, такое вот уже состояние, что, ну, не могут, да, нести. Ведь даже мы посмотрим, как бывает и, ну, как на беговой дорожке, да, раз — и устала лошадка. Ну и что? То есть, конечно же, раздражение... Да что греха таить, и у священников бывает раздражение, очень часто бывает,
да,
раздражение.
Ладно. Да, у священников, конечно, не может быть.
Бывает, бывает.
Они же
бывает.
Другие.
Да, нет, такие
иные
же люди. Иные. Мы такие же люди, да, и поэтому тоже бывает иногда, вот, ну, чувствуешь, что ты срываешься, чувствуешь, что ты вот чуть-чуть и надорвешься. И вот здесь, конечно, наверное, лучше как говорят, ешь рыбу, ешь, людей не ешь, да, то есть вот как многие такие дают духовные советы, да, или там ешь что-то такое скоромное, но не срывайся на людей, да, поэтому вот и мы приходим к сути поста, то есть если пост в радость, если пост дает духовные силы к тому, чтобы победить страсти, это одно, бывает какие-то болезни, бывают какие-то, ну, человека немощи свои, да, которые, ну, просто вот не может человек. У нас даже вот буквально, вот даже этим постом уже подходят бабушки и говорят, ну, не можем. Мы начали, мы пытались, мы чуть попробовали, но не можем. Все, мы срываемся.
Не смогла я.
Не смогла,
да. В том анекдоте.
Да, да. И тут приходится просто вот как обнять, сказать, хорошо, конечно, кушайте. То есть, нет, батюшка, мы все равно, мы вот в какие-то дни, среда, пятница, мы воздержимся, но остальное время мы не сможем, потому что у нас идет расстройство организма. И, конечно же, тут приходит одно такое четкое правило, не суббота, да, то есть не человек ради субботы, а суббота для человека, да. И поэтому здесь вот как раз пост, он все-таки как костыль, как инструмент, как помощь нам. Но если один может всю меру, всю эту помощь принять для себя духовную, другой примет чуть-чуть. Даже вот есть так, что приходят люди, говорят, батюшка, я недельку первую подержу и последнюю страстную, а все остальное время можно я буду как-то вот по мере сил питаться. Ну вот всегда опять...
Это опасный путь. Вот опасный. Наши западные братья, они же вообще, насколько я понимаю, да, они ужали пост до одного дня.
Ну нет, ну все очень по-разному.
Ну по-разному, но по-разному. Вот в ряде случаев там просто...
Любят сейчас пнуть.
Вот один день в конце вот это вот... Страстная пятница,
нет,
да.
Нет, по-разному, все очень по-разному, от семьи зависит, от, опять же, ну, такие же обстоятельства, как и у нас, самые разные вводные могут быть. А вот еще же, понимаете...
Я к тому, что поиск легкого пути, он всегда опасен.
Ты, понимаешь, на самом деле, это не поиск легкого пути, это, наоборот, усложнение. Потому что если у тебя организм нормально переносит ограничения в еде, ты можешь вообще даже, ну и не парься, и все хорошо. А вот когда ты здесь не можешь, тебе, получается, надо где-то усиливать пост в добрых делах, например, в молитве его усиливать, то есть там как-то больше времени уделять молитве, или ходить с раскрытыми глазами и не пробегать мимо человека, который просит помощи. И вот тут начинается елки, и тут ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь. Вот, и это как раз гораздо сложнее. То есть ты понимаешь, что ты себе вот здесь там что-то ослабил, ну, значит, в каком-то другом месте надо натянуть. И да, это прямо испытание такое может быть.
Ну да, и потом, ведь еще если возникает вот эта усталость и раздражение, почему я сделал акцент на том, что значит все идет правильно? Я, например, Великим постом всегда не мучаюсь, но отчаянно скучаю по бокалу хорошего вина за ужином. Но Великим постом нет, да? И где-то к середине ты понимаешь, друг мой, так у тебя зависимость, раз у тебя бьется в голове вот это вот «хочу, хочу, хочу», так, может быть, все-таки у нас уже есть проблема, раз тебе этого так хочется, и ты вот без этого вообще никак не можешь. Вот, друзья, я обращаюсь к слушателям Радио Вера, простите нас за какие-то искушения, может быть, которые вы сейчас услышали в рамках этого часа. Исключительно от любви, по-нашему, с Аллой, по моему неразумению.
Чисто по немощи.
Чисто по немощи, да. Чисто, вот еще одна фразочка, которую... Да. Напомню, сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине, в Москве, на севере столицы, священник Александр Акулин, который сейчас своими руками, с Божьей помощью и с помощью прихода восстанавливает сгоревший приходской дом, сгоревшую воскресную школу, ризницу. Был страшный пожар в Крещенскую ночь в этом году с 18 на 19 января. И это то, с чего мы разговор начали. Если вы присоединились только что, на сайте radiovera.ru можно прослушать начало этого разговора и узнать детали и подробности. Напомните, пожалуйста, как можно принять участие в восстановлении этого приходского дома.
Да, можно приехать лично посмотреть, все увидеть своими глазами. Благо, что находимся мы в Москве. Если вы живете в московском регионе, это легко сделать. Вот, а можно, если живете не в Москве, то, конечно, можно зайти на сайт, посмотреть на сайте, вот, в соцсетях храма Иоанна Кронштадтского в Головине. То есть можно в ВКонтакте найти информацию, да, и просто увидеть все своими глазами, то есть информацию, которая размещена там. Есть даже где-то мой телефон, кто-то, по-моему, где-то выкладывал. Мне даже люди звонили, и мы беседовали лично. Вот. Но в любом случае, лучше, конечно, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Uh-huh. Потому что кажется, ну что там, дом сгорел. Мне вот люди там, да это дом церковный, это воскресная школа. Но храм-то цел. Слава Богу, храм цел, да, конечно. Но ведь все, вся церковная жизнь. То есть там и воскресная школа, там и военно-спортивно-патриотический клуб, и клуб «Покров». И множество-множество других проектов, которые мы вели, все было вот там сосредоточено, да, загорела ризница, то есть очень много-много моментов. Поэтому, конечно, лучше увидеть. Но еще раз, если кому-то будет интересно, то можно найти любую информацию, как-то и даже связаться со мной. И если есть возможность финансово помочь, то можно тоже по тем реквизитам, которые есть на сайте, да, можно сделать, конечно, какую-то помощь. Но еще раз хочу обратиться к нашим слушателям о том, что, может быть, кого-то ввел в искушение. Я сказал, что где-то есть какие-то читмилы или какие-то такие лазейки, да. А это, конечно же, не является неким правилом, это не является неким постоянством, это не является каким-то таким моментом, где, может быть, есть какое-то оправдание тому, что иногда надрываются наши духовные, физические силы, и мы уж так устроены, мы люди слабые, человек слаб, да, особенно как бы есть какие-то болячки, какие-то уже трудности. С каждым годом мы не молодеем, становится, может быть, тяжелее поститься. Это все не оправдание, но все-таки еще раз повторю, что все-таки не пост является как бы некой целью, то есть единение с Богом. То есть пост – это помощник наш, это инструмент для того, чтобы достичь единения с Богом. То есть это как, в общем-то, как такие духовные крылья, пост и молитва. Поэтому нужно, конечно, поститься, нужно прилагать старания, но все-таки не надорваться, самое главное.
Спасибо, отец Александр. Сегодня с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Головине, в Москве, священник Александр Акулин. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.